Я очень благословлен, что Господь дал мне такое слово, откровение, о котором я хотел сегодня с вами поделиться. Оно написано в 4 книге Царств. В 4 книге Царств. В 4 главе. С 8 стиха. Это очень большая, длинная история, которая описана для нас с вами. И мы сегодня будем говорить о пророке Елисее. Мы сегодня останемся практически все время в Ветхом Завете. Будем смотреть на эту историю и все-таки спроецируем, а что для нас с вами значит эта история. Вы готовы? Давайте мы поднимем свои Библии. Есть у тебя твоя Библия с тобой? Есть? Можешь поподнять ее? Смотрите, у нас Библии все больше и больше в собрании. Слава Господу, я так рад. Все-таки работает это, да? Скажи со мной вместе, это моя Библия. Я есть то, о чем она говорит. У меня есть то, о чем она говорит. Сегодня я буду принимать Слово Божье. Мой разум готов. Мое сердце открыто. И я не уйду отсюда прежним. Аминь! Слава Богу, что вы верите в это. Смотрите, и мы читаем, в один день, 8 стих, в один день пришел Елисей в Санам, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеною, и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: позови эту санамитянку. И позвал ее, и она стала перед ним и сказал ему: скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с твоим начальником? Она сказала: нет, среди своего народа я живу. И сказал он: что же сделать тебе? И сказал Гиезий: да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему и к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит. И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал: зачем тебе ехать к нему? Сегодня ни новомесячие, ни суббота. Но она сказала: хорошо. И оседлала ослицу и сказала слуге своему: веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человека Божий издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок твой? Она сказала: здорова. Когда же пришла к человеку Божьему на гору, ухватилась за ноги его и подошел Гиезий, чтобы отнести ее, но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она: простила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я тебе, не обманывай меня? И сказал он Гиезию, опоясь чресла свои, возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка, жив Господь, жива душа моя, не отстану от тебя. Он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал, не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и положил уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся над ним, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал, позови эту санамитянку. И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. И пошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Аминь. Вот такая длинная история, происходящая с одной семьей, которая жила. И для начала я хочу сказать, что проповедь моя сегодня будет называться так. «Оседлай свою ослицу». «Оседлай свою ослицу». Знаете, я вспомнил старую комедию, про приключения Шурика. Помните, он там пытался эту ослицу куда-то как бы оседлать и поехать, но ослица такое животное, что им надо большую порцию смирения и мудрости, чтобы ее оседлать, чтобы она поехала. Если она упрется, то тебе нужно сильно постараться, чтобы она вообще поехала куда-то. Кто понимает? Это не мотоцикл, который ты завел, то есть да, на кнопку нажал, дал и так далее. Но это мотоцикл того времени был. Но чтобы заставить ослицу идти, нужно было приложить усилия какие-то. Знаете, и я увидел, что мы сегодня говорим о семье, да, у нас целые три месяца, то есть о сильной семье, и мы будем говорить о разных форматах семьи, об отношении между родителями и детьми, между мужем и женой, почтении к родителям, воспитании детей. Все, что с этим будет связано, мы будем просто идти вот в этом трехмесячье, в декабрь, январь, февраль. Знаете, я увидел, что здесь вот благословенная семья. Если вы начнете читать, написано в 8 стихе, что в один день пришел, и там была богатая женщина. Слушайте, если мы немножко сейчас обратим как бы экскурс вот в те времена, в принципе, это уже больше, чем надо быть богатым в то время. И я хочу сказать, что какое-то богобоязненность или богоискание было в жизни этой женщины, как минимум. Потому что муж, он здесь как бы пассивен. Он лишь только как бы соглашается на предложение своей жены. Знаете, ну, как правило, знаете, мы с вами обращаемся к Богу или ищем присутствие Божьего, или когда-то вообще, вот когда мы не были с Иисусом, но большинство своем, 99,9% людей, приходящих к Богу или призывающих Бога в свою жизнь, не от богатства, а от нужды, от какой-то той скудости, от какой-то болезни, от какой-то немощи обращаются к Богу. Знаете, здесь вот парадигма этого восприятия ломается. Она богатая. И если мы поймем, что человек богатый, не имеющий ни в чем нужды, знаете, почему Иисус сказал, трудно человеку богатому войти в Царствие Божие? Он не сказал, что невозможно, но трудно. Но она поняла какие-то принципы, что нужно почтить Божье присутствие у себя дома. Нужно что-то сделать, чтобы присутствие Божие сегодня было в моем доме. И она стала инициатором этого. Она говорит: муж, я знаю точно, что вот этот человек Божий, он святой. И если мы говорим о Ветхом Завете, то в Ветхом Завете было всего несколько категорий, которые общались с Богом. Мы знаем, что это были цари, это были первосвященники, и это были пророки. Все остальные люди, они к ним обращались для того, чтобы иметь общение с Богом. Знаете, и она поняла принцип, что у меня дома что-то должно быть, какое-то присутствие Божие. У нее не было нужды на тот момент, если мы читаем Священное Писание. У нее не было необходимости. Она там, перед этим мы читаем другую историю, когда вдова была бедная, когда у нее была конкретная нужда. Помните, Елисей пришел, и там про эти сосуды с маслом он ей рассказал. Вот подставляй, и масло не будет прекращаться, пока сосуды не закончатся. Здесь же мы берем, как бы смотрим, история абсолютно противоположная. Женщина в достатке живет. Знаете, и так часто, живя в достатке, тебе, ну зачем тебе присутствие Божие? Ты опираешься на деньги, на связи, на кредитные карточки, еще на какие-то, то есть, другие моменты. А здесь мы видим, что настоящий такой дух богоискания есть в человеке. Я хочу говорить сегодня, что это очень важно, иметь вот это вот богоискание, почтение. И они открыли домашнюю группу, если хотите, у себя дома. Пусть в нашем доме всегда будет присутствие Божие. Пусть, когда надо человеку Божьему прийти, пусть он остается в нашем доме, пусть он молится. Знаете, и мы видим, что сработало. Человек Божий, когда надо было, приходил, вкушал. То есть они оказали что? Они оказали странноприимствие. Они оказали почтение. Аминь. Вы знаете, вот на следующей неделе к нам приедет человек Божий, наш епископ Дмитрий Заборский. И у меня тоже вопрос, вот как мы с вами окажем почтение этому человеку Божьему? Знаете, мы сегодня говорим о развитии домашних групп. И как ты смотришь на то, чтобы в твоем доме было присутствие Божие? Чтобы какая-то Божья работа сегодня шла? Понятно, что в Новом Завете мы все имеем сегодня доступ к Богу, мы все можем молиться, мы все можем иметь личные отношения и так далее. Но здесь гораздо больше, чем просто твои личные отношения. Аминь. Я думаю, что очень важно, какой-то пункт, если ты будешь записывать, что очень важно искать вот это вот, искать Бога и призывать присутствие Божие в свой дом, в свою семью. Очень важно. Очень важно. Мне бы хотелось, чтобы, конечно, инициатором был мужчина. Дорогие сестры, все сейчас вся хвала, аплодисменты за эту женщину вам. Потому что она стала инициатором. Знаете, и хочется, чтобы это было обоюдно. У них, видать, согласие это. Дальше мы читаем, и мы смотрим, что особого согласия это и не было. Ну, ладно, пусть будет. А оказывается, человек Божий, когда это все произошло, когда он, знаете, Бог обращает внимание на тех, кто служит ему. Бог обращает внимание на тех, кто приготавливает все-таки место для присутствия Божьего у себя. Я подумал, что человек Божий, когда отвечал своему слуге, говорит, ему надо ей чем-то помочь, как-то почтить этого человека. Знаете, в одной из книг пророческих написано, что я покажу вам разницу. Помните, в Малахии написано между служащими у нее и неслужащими. Как эта разница будет проявляться, я сейчас не буду об этом говорить, но я точно знаю, что есть люди, которые служат Богу, Бог о них заботился, заботится и будет заботиться. Аминь. И есть какая-то вот существенная разница. Знаете, мы видим, как Елисей ей отвечает. Он говорит, позови ее сюда. За то, что она так почтила меня, я хочу что-то сделать для нее. За то, что мы чтим Бога. Своими, может быть, даяниями, своим служением, своим временем. Оказываем странноприимствие, может быть, каким-то христианам. То есть где-то участвуем в чем-то, знаете, не от того, что я нуждаюсь, я буду это делать. У нее вообще нет ни в чем нужды. Есть что-то большее, чем просто твоя нужда. И он говорит, позови ее сюда. Что тебе нужно? Может быть, с президентом поговорить о тебе. Может быть, ставку по ипотеке тебе снизить. Может быть, работу тебе хорошую. Может быть, там какие-то, знаете, называют какие-то моменты такие, как бы, по-человечески мы бы это назвали, как по блату договориться о тебе о чем-то. Она говорит, не, я среди народа своего живу, меня все устраивает, у меня все нормально. Знаете, я подумал, что у нее была мечта. И у тебя есть мечта. И я хочу сегодня остановиться какую-то часть времени о мечте. Знаете, он ей говорит, я хочу. Помощник ему напомнил. Он говорит, у них вроде бы все хорошо, но ребенка нет. И если мы сегодня с вами живем в нашей культуре, знаете, сегодня ни у кого не вызывает какого-то недоумения, если человек, ну, прожили там, прожила пара, да, и кто-то карьеру делает, кто-то бизнесом занимается. Есть такие моменты, когда люди, ну, вообще не рожают детей. Вы понимаете, о чем я говорю? И ни у кого это не вызывает ни осуждения, ни критики. Ну, как бы нормально, ну, не родили, не родили, да. Но в еврейской культуре или во времена, то есть вот там во времена Палестины, то есть это несколько тысяч лет назад, это было знаковое событие в жизни человека. О нем говорили, что-то с ними не так. Знаете, и богатство было, вроде бы и нужды особо не имело, но была мечта. Была мечта. Вспомни, есть ли у тебя мечта, дорогой мой брат и сестра? О чем ты мечтал? Может быть, когда ты пришел к Богу, ты мечтал? Знаете, из заботы века сего, суета, она просто взяла и это, знаете, как Лазаря, заперла в этот, как бы эту гробницу твою мечту. Сегодня Иисус хочет воскресить твою мечту. Кто здесь? Вы здесь вообще? И, знаете, когда пророк ей сказал, говорит, следующий год ты будешь на руках иметь ребенка. Это же чудо. Мы несколько раз в Библии встречаем подобные чудеса, как три ангела приходили к Аврааму, сказали, что следующий год Сара будет иметь уже ребенка. Знаете, мы видим, как пророк Иоанн Креститель родился, когда его родителям было возвещено, что тоже родится. Мы видим вот такое запредельное чудо. И знаете, и иногда мы сами себя ведем так, что верю, помоги моему неверию. Она говорит, нет, господин мой, не прикалывайся надо мной. Ну, это современная моя интерпретация. Не шути так надо мной. Смотрите, есть ли что невозможное для Господа? Ну, кто может сказать, что нет, вот это Бог может, а это не может? Да мы все вот знаете, словесно мы понимаем, что нет ничего невозможного для Бога. Но когда касается определенного какого-то, то есть действия, ты говоришь, ну, да Бог-то это понятно. Да ладно. Вы слышали такое выражение? Да ладно. Во имя Иисуса ты исцелен. Да ладно. У тебя все получится. Да ладно. Никогда не сталкивались с таким выражением в свой адрес? Ты что-то говоришь такое, прям настоящее, а тебе говорят, да ладно. Я приезжаю в реабилитационный центр, говорю, вы пророки, апостолы, учителя, бизнесмены, матери, отцы, вы великие люди. Знаете, и у некоторых взгляды прям мне так и говорят, да ладно. Сейчас многие из вас взгляды, знаете, они говорят, да ладно. Но я вам хочу сейчас сказать, что ты есть в мечте Божьей. У Бога есть великий план на твою жизнь. И это твоя ответственность иметь мечту, говорить о мечте, мечтать и не отвергать ее. Я вам хочу сказать, вот это вот тоже мечта. И несколько лет назад она была какая-то запредельная мечта. Знаете, и сколько там, 12 лет прошло, цикл целый прошел, библейский. 12 лет назад он получил это откровение о том, чтобы, знаете, чтобы быть... Ну вот вы представьте, Сибирь, город Искитим, это не Санкт-Петербург, сразу вам говорю, реабилитационный центр, и вдруг тебе приходит мысль, я стану детским автором. Да ладно. Чур-чур меня. Мне бы выбраться отсюда. Я вам хочу сказать, дорогие мои братья и сестры, правило номер один – мечтай по-крупному. Мечтай и не останавливайся в своих, не в фантазиях, а в мечтах. Мечтай, что ты можешь гораздо больше. И Бог восполнит и отвечает на наши мечты, как в этой истории. Он сказал, не переживай. Она говорит, да ладно. Да что да ладно. Через год она держала ребенка на руках. Чудо произошло. Знаете, еще год назад, Максим не знает, что я хотел сегодня об этом говорить. Еще год назад, отчасти, в наших с ним диалогах, он сам мне говорил, да ладно, пастор. Я говорю, вставай, у нас все получится. Вставай, мы сейчас будем молиться. Вставай, Бог пошлет нам обеспечение. Вставай, давай, 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 давай. Знаете, не прошло и несколько месяцев, как мы сегодня держим вот этот вот экземпляр, который уже распространился, ну, во многих церквях, во многих городах. И мы видим, как мечта воплощается. Это лишь один из примеров, о которых можем говорить. Я каждого из вас могу сюда позвать, и мы сможем сейчас поговорить о твоей мечте, и ты поймешь, что ты где-то, может быть, ее задвинул в долгий ящик, там уже все покрылось пылью. Как эта история, помните, один из классиков описывает, что, не знаю, насколько это легенда или это правдивая история, но однажды император ехал в царское село, и на пути на его дороге колесница или карета, о чем он ехал, колесо было сломано. И он остановился для того, чтобы поменять колесо, то есть не он менял, но, видимо, сопровождение меняло, и неподалеку вот управляющий вот этой вот как бы этого местности был обычный простолюдин, ну давайте назовем его Иван. И он зашел к нему, пока колесо меняло, зашел к нему в гости. Знаете, это был конец 19 века, и он обнаружил у него в избе, знаете, в уголочках, где иконостас, он увидел у него Библию. И так возрадовался, что у простолюдина есть в доме Библия. Это сегодня у нас, знаете, по 90 переводов есть разных. Хочешь, я тебе с такого прочитаю, хочешь такой, а вот еврейский перевод, а вот современный перевод, а вот перевод РБЦ, не реабилитационного центра. Хотя в РБЦ тоже есть свой перевод. Вообще там очень глубокий перевод. Знаете, и тогда это было ноу-хау, или тогда это было не, как нераспространенное событие. 1876 году впервые перевели Библию, синодальный перевод, и было распечатано миллион экземпляров, которые разошлись просто, когда народ стал просвещаться. И он так обрадовался, что он увидел, что у простолюдина есть Библия. Он говорит, а что ты сейчас читаешь? Он говорит, ну, там, называет пример, там, Евангелие от Иоанна, 8 глава. Хорошо. Пока этот Иван вышел из избы, император взял, открыл Евангелие от Иоанна на 8 главе и вложил туда 100-рублевую, хотел сказать 100-долларовую, 100-рублевую купюру. 100 рублей на тот момент обозначало приблизительно трехгодовалое жалование. Зарплата за 3 года. Он просто вложил туда ему. Думаю, сейчас будет, я уеду, человек по обыкновению Библию будет читать, откроет, а там такой сюрприз от царя. Знаете, и по иронии судьбы он возвращался через какое-то количество времени обратно и остановился на этом же самом месте. Зашел к этому простолюдину Ивану, увидел Библию на том же месте. Спросил его, а сейчас что читаешь? Тот даже забыл, что он ему в тот раз говорил. Он называет приблизительно тот же адрес, Евангелие от Иоанна, 8 главу. Знаете, расстройство было царя в том, что, открыв Библию, он увидел эту 100-рублевую купюру, лежащую на месте. Это так же, как с нашей мечтой, дорогие мои. Бог хочет, Он, знаете, Он заказывает и Он инвестирует в твою мечту. Она приняла это. Знаете, чудо произошло в жизни этой санамитянки. Ребенок появился. И чудо начало медленно-медленно умирать. Когда в твоей жизни чудо произошло? Кто помнит? Знаете, чудо произошло. Я хочу сказать, нам надо еще научиться удержать свое чудо. Мало того, что мы получаем чудо, но так часто, знаете, это как вода сквозь пальцы, оно раз и уходит. Мы получаем свое исцеление, мы получаем свое благословение, мы получаем слово, и мы знаем, что это слово было с неба, и тебе нужно просто сделать первый шаг и второй шаг. Но не сделав шаг, знаете, оно как песок уходит. И ребенок пришел однажды к отцу, у него заболела голова, знаете, и в концовке мы читаем, жизнь его остановилась. И вот мы видим, как чудо фактически прекратило свое существование в жизни этой благословенной семьи, и мы видим реакцию. Смотрите, я читаю. Двадцать первый стих. «И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его там и вышла». Интересно, отнесла в то место, которое было отделено для Божьего присутствия. Первая реакция, наша с вами первая реакция на нестандартную ситуацию в жизни, которая не запланирована тобой, когда ты, может быть, уже, знаете, оседлый такой, у тебя все нормально. Есть оседлать ослицу, а есть еще состояние оседлости. Ну, в принципе, все в жизни наладилось. Да? Ну, в принципе, все складывается так неплохо. Кто понимает, о чем я говорю? Ну, мне говорят, пастор, что ты все время выдумываешь какие-то проекты, какие-то там посты, какие-то... Да и так все нормально. Знаете, я никогда не соглашусь с этим мнением. Мы можем быть благословлены, только двигаясь вперед. И потом, знаете, она отнесла его в присутствие Божие, то есть она все равно, я понимаю, что отнесла на место, где Елисей как бы находился, может быть, его тогда не было там, но первая реакция – на место присутствия Божие нужно отнести. Отдать Богу, присутствие Божие призвать, помолиться. Но вот в семье согласия не было. Она говорит, муж, мне нужно срочно слугу и ослицу оседлать. Я к человеку Божьему хочу. Я хочу взять пост. Я хочу молиться. Я хочу поехать на конференцию. Я хочу к человеку Божьему сходить. Я хочу, может быть, призвать пресвитеров к себе домой. Надо что-то делать. А муж отвечает ей, в 23 стихе, «Зачем тебе ехать к нему? А что, сегодня причастие, что ли? Новомесячье сегодня? Или что, суббота сегодня?» Вот это вот состояние теплоты или равнодушия, о которой говорит Священное Писание нам в книги Откровений. Так сильно хочет враг сегодня внедрить в церковь. И так пойдет. Ну, не смогла я, не смогла. Ну, умер и умер. А я хочу тебе сказать, борись за свое чудо. Борись за свое чудо, которое ты получил. Борись за свою мечту. Не позволяй ей, даже если, видимо, она умерла, даже если ты думаешь, что все, Христос может прийти и любого Лазаря вывести из гробницы. Даже если смердить начинает. Но вот просто аплодисменты этой женщины, она говорит, я не сдаюсь. Я пойду до конца. Оу! Максим, куда ты лезешь со своей бумажной продукцией? Сегодня интернет все поглотил. Максим, сейчас надо на YouTube идти, сейчас надо просто ролики снимать. Кто сейчас читает, Максим? Сейчас детям просто включают планшетник и все. Сейчас разных всяких музыкалок. Максим, столько аргументов прозвучало. Он говорит, а я пойду за своей мечтой. Вчера мне позвонил один пастор, говорит, слушай, вы, говорит, заколдовали, что ли, эту книгу? У меня, говорит, сын с ума сошел. Говорит, ну, папа, говорит, и в обед ему прочитай, и на ночь прочитай. И мы, говорит, с женой уже наизусть эти стихи знаем сами. Я вам хочу сказать, если ты хочешь поучаствовать, это такая скрытая реклама, поучаствовать в чьей-то мечте, Бог обязательно и твою мечту восполнит. Только сегодня. Специальная акция. 350 рублей за весь этот набор. Ты можешь просто купить и кого-то благословить, кому-то подарить. Это евангелизационный инструмент, это проповедь Евангелия. Ты можешь соседу купить, подарить, может быть, знакомым, ты родственник, ты можешь просто взять сегодня один из этих вот наборов и благословить кого-то. Тем самым вы поддержите проект «Папа всем», который будет развиваться, потому что эта мечта не останавливается, она будет идти дальше. И, может быть, через это ты все-таки вспомнишь о своей мечте. Слушай, я так мечтал поехать на миссию. Я так мечтал стать там предпринимателем. Я так мечтал делать что-то там. Я так мечтал пойти высшее образование получить. Я так мечтал все-таки, ну, заняться собой. Кто-то просто мечтал зубы вставить себе. И остановился на этой банальной, вот как бы, ну, на первый взгляд, вещи. Она говорит, нет. Даже если сегодня не суббота, даже если сегодня не новомесяч, даже если ты, муж, говоришь, и так пойдет, я оседлаю эту ослицу. Знаете, ослица не хочет никуда идти. У ослицы всегда есть аргумент. Я аллегорически сейчас говорю. Что может быть сегодня нашей ослицей? Лень. Безразличие, оседлость, и так пойдет. Что мне, что я, больше других, что ли, мне надо? Зачем мне это нужно? И чтобы ее оседлать, нужно усилие. Заставить свою лень сдаться. Заставить равнодушие, капитулировать и сказать, я сдаюсь. Разочарование, а может быть, негативный опыт. Оседлай свою ослицу. Она не хочет никуда идти. Она уперлась. Но на кону стоит чудо, за которую ты либо будешь бороться, либо нет. Маленькая несостыковка, или, скажем так, мое внутреннее несогласие, что опять здесь инициатор женщина. Дорогие братья, для нас вот этот муж как негативный пример. Да не будет с нами такого. Другой бы сказал, жена, я с тобой. Не одну ослицу, двух сейчас оседлаем. Хочешь, я тебя на руках сам понесу к этому человеку Божьему. Давай вместе встанем на колени, давай вместе ходатайствуем, давай вместе соглашаться, потому что есть большая сила в согласии. Дорогие мужья, жены, большая сила есть в согласии. Даже если над вами встал такой Голиаф еще, и ты думаешь, все, похоронено. Если двое на всяком месте, о чем лишь согласятся? Просить от Отца Небесного. Да будет им дано во имя Мое. Аминь. Я так счастлив, что есть эта женщина в Библии, которая мотивирует нас не сдаваться. Сегодня то самое время, когда мы будем молиться за мечту. И может быть, ты ее уже похоронил, она уже на полочке. Ты думаешь, уже пора ее с полочки снимать в кладовку, с кладовки в гараж, из гаража уже на помойку. Я хочу сегодня остановить эти процессы и сказать, да не будет так. Бог хочет участвовать в твоей мечте. Бог хочет быть сопричастником твоей мечты. И оседлала ослицу. И сказала слуге своему, веди и иди, и не останавливайся. Я тебе хочу сегодня сказать, дорогой мой брат и сестра, веди, иди и не останавливайся. Не останавливайся. Знаете, преград много на нашем пути сегодня. В вопросах финансов, в вопросах исцеления, в вопросах призвания, в вопросах семьи. Идите. Идите согласно своей мечте. Пусть Бог вас ведет. Я вчера слушал интервью с Ником Вуйчичем. Он буквально неделю назад в Москве был спикером на Synergy Global Forum, такой большой-большой, в Олимпийском был собран форум, или как конференция такая большая. И этот репортер задает ему вопрос, а какая у вас мечта? У человека нет ни ног, ни рук. И знаете, интересно, что он говорит, у меня так на всякий случай, говорит, в шкафу пара ботинок стоит. Но я был, знаете, у меня даже мурашки пошли, такое ощущение было, прямо, знаете, как будто Божьего присутствия, когда я это слушал. Он говорит, но я хочу, чтобы люди, которые поникли, которые сдались, которые похоронили, я хочу прийти в их дом и принести им мотивацию к жизни. Это моя, говорит, основная мечта. А вторая, говорит, мечта, я хочу быть замечательным отцом и мужем. У него, кстати, уже трое детей. Знаете, ты смотришь на этого человека, смотришь, ну, на параллели проводишь, у кого-то есть и ноги, и руки, и голова на плечах. Бог так сильно дает мотивацию через таких людей. Она не сдалась, она пришла к человеку Божьему, помните? Она пришла, она вцепилась за его ноги. Тридцатый стих, на этом будем заканчивать. И сказала мать ребенка, жив Господь. Но согласитесь, есть основания усомниться в присутствии Божьем вообще после того, как ребенок твой умер. Сдаться. Сдаться, когда видимые вещи говорят, да что ты толку молилась, ну и что, что он к тебе приходил, ну и что, что, ну просто прикололся он над тобой и все, дал и забрал. Кто понимает, о чем идет речь? Разочароваться так легко. Она говорит, в этом состоянии, хотя пророк про нее сказал, ее душа скорбит, в скорби своей она сказала, жив Господь. Я все равно верю, что Господь со мной. И вторую фразу она сказала, не отстану я от тебя. Не отстану я от тебя. Жив Господь, жива душа моя, и не отстану я от Тебя, пока не благословишь, пока обещание не выполнится, пока обетование не исполнится, не отстану, я буду жить и возвещать дела Господни. Аминь! Давай дадим Господу славу большую. знаете, этого больше, чем достаточно, друзья мои, для того, чтобы Господь встал и пошел. И мы видим, как пророк встал, пошел, пришел в тот дом, лег на этого малыша, совершал какие-то процессы, и жизнь возвратилась. И жизнь возвратилась. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до края, взяла сына своего и пошла. Знаете, вот можно быть ревнителем, делателем, можно быть таким вот человеком веры. А теперь на минутку, пока наше замечательное прославление не заиграло еще, а теперь на минутку представьте мужа, который ей сказал, да куда идти? Да ладно, который сказал. А теперь на минутку представьте мужа, который видит их, идущих, и сын живой. Вот просто представьте его состояние. А он не участвовал в этом. А он палец о палец, он просто был пассивен. Знаете, мне кажется, так скверно у него было на душе. Он, конечно, он радовался, что ребенок, но что он просто наблюдателем был, пассивным наблюдателем. Ты сегодня, дорогой, мы можешь быть как эта санамитянка, человеком мечты, человеком веры, который говорит, жив Господь, жива душа, не отстану я буду идти дальше. Ну, можно в ипостаси мужа побыть. И говорит, зачем идти? Ладно, хоть не противился, комнатку построить, уже хорошо. Иисус говорит, кто за нас, тот не против нас. Но мне хочется, чтобы мы вот эту часть на себя лучше взяли. Мы сегодня будем молиться. Кто хочет молиться сегодня о мечте? О мечте. И ты думаешь, что мечта, может быть, ты ее похоронил, ты ее отодвинул уже в сторону, ты просто уже течешь по течению, как этот муж, и говоришь, да ладно. Сегодня я верю, то время, конец года, чтобы Бог воскресил в твоем сердце, в твоем разуме, в твоей внутренности мечту. Вы здесь, дорогие? Давайте мы встанем.